страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Доброе утро, друзья. 7 декабря, четверг, 9 часов. Радио Теос по страницам Библии. Ян Латышинский, Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Команда передачи, которая работает здесь, в нашей студии. Вы пишете, вы очень много пишете. Спасибо вам большое. Я немножко разберу наши письма, почитаю. А некоторые не буду читать, но отвечу на них, перефразирую эти письма. Степан пишет: «Как получить свободу от греха наркотиков?» Знаете, как и от любого другого греха, принеся его Господу, признавшись, что он есть. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что в Ветхом Завете все-таки израильтяне находились вместе. Это было общество. Сегодняшняя индивидуалистическая такая картина мира, когда мы считаем себя уникальными, а мы действительно есть уникальные, но мы просто начинаем считать себя таковыми за счет других людей. Вот эта картина мешает, в частности, от греха избавляться тоже. Мне кажется, что вот только я и Бог, все будет нормально. А оно может быть нормально. Было бы страшно, если бы мы сказали, страшнее было бы, если бы мы сказали, вот только я, без всякого Бога. Я и Бог, это уже может быть нормально, но Бог не случайно дал нам других людей в жизни для того, чтобы мы могли получать поддержку, получать помощь, получать молитвенную поддержку, получать подотчетность. Поэтому обратитесь к Богу, но также найдите тех людей, которые через этот процесс уже прошли в вашем городе, в вашем месте, в вашем регионе. Если сразу в вашем не получается, найдите через интернет. Сейчас это, в общем-то, очень легко сделать. Только будьте, пожалуйста, внимательны вот с чем. Убедитесь, что это люди, которые так же, как и вы, доверяют Богу в том, что Он освободит от этого греха, от этой наркотической зависимости. И тогда уже этим путем вы можете идти вместе с ними. Не думайте, что только у вас такая проблема, не думайте, что только вы с ней мучаетесь, мучаются с ней и другие люди, но более того, есть люди, которые через это уже прошли. И благословение вам, чтобы вам выйти из этого. Екатерина пишет, я даже думал не читать начало ее письма, но почитаю и сейчас объясню, почему. «Добрый день, с праздником, с постом. Такие порой глупые вопросы задают, отвлекают от главного. Вопрос по теме. Немного не поняла, как закончились женские дни. Мне нельзя еще 7 дней посещать храм? Спаси, Господи. Простите. Екатерина, ну давайте начнем просто с того, что вот мы пытаемся отвечать на максимальное количество вопросов. Не на все мы успеваем, но максимально успеваем. Насчет глупых вопросов. Знаете, ну есть эта расхожая фраза, когда говорят, что не существует глупых вопросов, существуют глупые ответы. Я не уверен, что вполне соглашаюсь с этой фразой. Есть действительно глупые вопросы, в которых заложено, в самом вопросе заложено какое-то несуществующее понятие. Таких вопросов мы в эфир не берем. Например, я сколько угодно могу приставать к вам с вопросом, почему ты до сих пор продолжаешь бить свою кошку. Это будет абсолютно глупый вопрос при одном условии, если у вас нет кошки. Да, я могу сколько угодно требовать, ты мне ответь, почему. Но вопрос остается глупый, вопрос остается логически неправильный, потому что в нем пустое понятие. У вас действительно нет кошки. Более того, даже если у вас есть кошка, но вы ее никогда не били и не бьете, вопрос все равно остается глупым, потому что предполагается в вопросе, опять-таки, что-то такое, чего нет в реальности. Вот это действительно глупые вопросы, и такие вопросы мы не берем. Все же остальное, знаете, Екатерина, ведь если человек спрашивает, то его это волнует. Когда не волнует, человек просто молчит. Вот ему все равно. Теперь, но это не только для нашего с вами сегодняшнего разговора, это в принципе по жизни. Очень важно понять и увидеть за тем, что человек спрашивает. Ну, постараться, по крайней мере, по возможности, постараться понять, предположить, что он думает на самом деле, о чем на самом деле этот вопрос. Такой маленький пример из пастырской жизни, из пастырского служения. Вот когда девушка, которой 20-21 год, с сияющими, горящими глазами к тебе подходит и говорит: «Пастор, скажите, пожалуйста, а как понять волю Божию?» А можно с уверенностью, ну, в 100% задать ей следующий вопрос. «Расскажи мне, пожалуйста, кто он? Кто вот тот молодой человек, по поводу которого ты хочешь понять волю Божию?» Ну, то есть тут достаточно таких ключиков в том, как она выглядит, в том, как она смотрит, в том, как она говорит, для того, чтобы понять, про что ее вопрос. Конечно, есть 1% вероятность ошибиться, там все-таки не 100, а 99%. Она может спрашивать о чем-то другом. Поэтому так сразу рубить нельзя. Но я не об этом. Я о том, что за вопросом, за, возможно, таким теоретическим вопросом, совершенно конкретное практическое содержание. Вот именно поэтому здесь передача по страницам Библии, в которой мы читаем Священное Писание от начала и до конца, мы стараемся по возможности отвечать в эфире на вопросы, которые вы присылаете нам через сайт theos.fm, через мобильное приложение «Радио Теос», а также оставляете в нашей основной группе ВКонтакте по страницам Библии, в такой же группе в Facebook и в тех группах, куда эти передачи транслируются. Иногда вам может показаться, что это вопрос глупый. Знаете почему? Потому что вас это сейчас не интересует. Вы через это прошли. Но, уверяю вас, для человека, который этот вопрос задает, он совершенно не глупый. Даже насмешливые вопросы, типа вчерашнего: «Дядя, ты правда веришь в то, о чем ты говоришь?» Они совершенно не глупые. Задумайтесь на минутку. Человек ведь взял, отвлекся от того, чем занимался. Написал. Да, быстро написал, но все-таки написал. А мог не написать, просто пройти мимо. Мог даже не смотреть. Мог просто выключить. Так вот, вместо того, чтобы разбрасывать эпитеты, гораздо полезнее ценить то, что мы имеем. Ценить друг друга. Тогда и жить будет и проще, и легче. А вот теперь по поводу критических дней, посещения храма и прочее. Начну ответ вот с чего. Если вы посещаете православную церковь и считаете себя и являетесь прихожанином этой конкретной церкви, то это вопрос к вашему батюшке, к вашему духовнику, к вашему тому человеку, который вот поставлен Богом для того, чтобы вас опекать, окормлять. Я не имею ни права, ни авторитета отвечать на такой вопрос, такой формулировки. Я единственное, что здесь могу сказать: обратитесь, пожалуйста, все-таки к тому служителю, которому дана Богом ответственность за окормление вас как части стада Божия. Это важная тема. С другой стороны, есть большая методологическая такая ситуация, история, вот, о которой здесь, конечно же, нужно сказать. Давайте не будем привносить Ветхий Завет или ветхозаветные заповеди, ветхозаветные указания, в частности, многие из них церемониальные, как мы с вами еще увидим, уже видели также. Вот не будем их переносить в эпоху Нового Завета. Мы действительно говорили о двух важных вещах. Во-первых, о том, что ветхозаветная вся вот эта церемония, указания даны для того, чтобы указывать на Иисуса Христа. Мы в этом еще убедимся неоднократно. Они указывают на Божие положение, на человеческое положение, положение человека перед Богом. Они указывают на Божию святость, они указывают на Божию праведность. И они показывают, что без Христа мы из этого болота себя не вытащим никак. Пытаться вытащить себя из болота за волосы совершенно бесполезно. Они показывают, что за грех должна пролиться кровь, должна быть жертва. Иисус потом пришел и взял эту жертву, понес этот наш грех на себе, стал сам этой самой жертвой. Таким образом, все, что мы читаем в Ветхом Завете, указывает на Иисуса Христа. Теперь смотрите, как только мы пытаемся перенести что-то из ветхозаветных указаний, что-то такое, что не повторяется в Новом Завете, мы встаем вот перед каким вопросом. А почему я принимаю вот это, но не принимаю что-то другое? Я абсолютно убежден, что законы очищения, которые мы с вами видим здесь, даны нам для того, чтобы указать на опасность человеческого греха, на ситуацию, которая возникает у грешного человека. И для ветхозаветного человека это был путь, которым Бог вел к тому, чтобы увидеть необходимость во Христе, необходимость в покаянии. В Новом же Завете это очищение уже дано. Оно дано в Иисусе Христе. Именно поэтому сегодня никому не придет в голову признать нечистым человека просто потому, что у него, например, кровотечение или истечение какой-либо жидкости из тела. Сейчас другая ситуация. Мы зададимся вопросом, а что это за истечение? Возможно, действительно, эта болезнь является проявлением человеческого греха. Возможно, действительно, это проявление нечистоты. Но никому не придет в голову говорить о том, что вот это точно показатель нечистоты. Так что, отвечая на ваш вопрос, я все-таки адресую вас к тому служителю, к тому священнику, который вас окормляет. Но на основании Нового Завета, конечно, никаких запретов по поводу критических дней или там после критических дней на посещение храма в Новом Завете такого нет. Не говорилось, например, о том, что ранние христиане приходили в храм, а потом собирались по воскресеньям на следующий день для того, чтобы преломлять хлеб. И делали это все, кроме людей, которые в данный момент были нечисты. Христос нас уже очистил. И этот вопрос вот по этой самой причине перед нами не стоит. Не случайно, кстати, об этом говорит, между прочим, Анна в своем письме. Вот когда Израиль получил совершенно конкретное указание от Бога, когда Израиль должен был войти в землю ханаанскую, дома жителей этой земли были как бы домами прокаженных, как бы домами оскверненными. Дело в том, что эта земля была наполнена грехом. Помните, мы с вами говорили о том, что Бог имеет право судить целые народы, и история человечества показывает, что именно так Он и делает. Вот еще одно доказательство, еще одно свидетельство вот этой связи между состоянием тела с одной стороны и состоянием души с другой стороны. Проказа как такой символ греха. Кстати, Анна спрашивает также, почему все так сложно? Она говорит о том, что видит духовное значение того, что описано здесь в Библии, но при этом хотелось бы, чтобы было как-то попроще. Анна, вы знаете, я тоже иногда себе задаю вопрос, а почему все так сложно? В нескольких планах. Ну, например, почему Иисус не пришел и не стал жертвой за все человечество? Ну, даже если Адам должен был согрешить, почему Иисус не стал жертвой за все человечество сразу после греха Адама, после грехопадения? Почему вот это все было необходимо? Вот это время ожидания, оно зачем? У меня есть возможность тут порассуждать, пофилософствовать на эту тему. Есть даже библейские основания для того, чтобы порассуждать, но не буду, сделать это сами. Скажу лишь о том, что любое знание по этому поводу, которое мы можем предложить, окажется лишь частичным. Еще один вопрос. Ну хорошо, Иисус не пришел сразу, а в землю, в жизнь как таковую. Почему Он не пришел сразу в мою жизнь? Вот я покаялся, попросил у Бога прощения. Раз приходит Иисус, забирает к себе. Я христианин, хожу со Христом по Его милости уже 30 лет. Вот 30 уже с небольшим, 30 с лишним. И, уверяю вас, на этом пути многое было. И, скорее всего, если Бог даст, много еще будет. А почему Он не забирает нас сразу? Есть вещи на этом христианском пути, их много, я думаю, их все-таки большинство, о которых я вспоминаю с радостью, с удовольствием и с благодарностью. Но есть вещи, о которых я вспоминаю с раскаянием, с сожалением. Вот зачем все так сложно? Опять-таки, Анна, частичный ответ на этот вопрос в Библии есть, но полностью мы ответ найдем лишь в вечности, когда там уже с вами окажемся. Ну и Вероника Ликосельская ставит очень важный, очень интересный вопрос. Вероника пишет о том, что в комментарии Facebook, кстати говоря, о том, что ну зачем вот таким образом представлять истечение жидкости из тела как что-то страшное, что-то ужасное, что-то противное. Ведь немало людей, и Вероника среди них, насколько я понял по письму, заботится о больных людях, занимаются хирургией, занимаются медициной, и с истечениями из тела имеют совершенно конкретное дело, они с этим работают и понимают, что это не проклятый человек, это просто больной человек, человек, которому нужно выздоровление, нужна помощь, а не проклятие. Ну, проклятия тут, конечно, и нет. Но давайте здесь различать две вещи, Вероника. С одной стороны, это вот первое, может быть, такое рефлекторное, на уровне рефлекса, да, отношение человека. И первое для большинства из нас, для ненатренированных людей, вот отношение к таким вещам все-таки скорее вот как-то так. Ну, такой пример. В красивом, дорогом ресторане с любимым человеком вы о цветах говорить будете, об истечениях из тела не будете говорить, даже если один из вас хирург. Хирург может заговорить, но не хирург после этого скажет, почему ты мне испортил романтический вечер. А мы любим своих детей и с радостью, с удовольствием меняем памперсы. Но мы понимаем, что памперс и цветок — это принципиально разные вещи. То есть, да, мы привыкли, да, мы умеем, да, это нормально, да, это возможно. И абсолютизировать, да, вот говорить о том, что, ну, действительно, все это страшно, все это противно, конечно, не стоит. Вот, с другой стороны, эти истечения, особенно те, о которых говорится в Библии, действительно зачастую могут быть результатом какого-то греха. Ну, возьмите, например, такую проблему, мужскую проблему, между прочим, как мастурбация. Да, вот я понимаю, что кто-то сейчас кого-то, может быть, передернуло. Задумайтесь, а почему вас передернуло? Да потому что по умолчанию мы ощущаем в этом что-то не то. Ну и, наконец, да, это больные люди, и это проявление болезни, но вспомните, пожалуйста, Вероника, что любая болезнь изначально, болезнь как таковая, вот не то, что человек заболел, и вот это можно так объяснить, а болезнь как таковая, любая болезнь изначально это результат греха. Опять это не значит, что если ты болеешь, надо выяснить, а где ты там нагрешил. Вспомните 9 главу Евангелия от Иоанна, Иисус как раз отвечает на этот вопрос учеников. Но связь здесь совершенно очевидная. Мы сегодня с вами выходим из таких темных сфер в замечательную сферу. 16 глава книги Левит. У нас очень мало времени. Давайте помолимся и будем читать и слушать Священное Писание. Господь наш Бог, мы славим Тебя и благодарим Тебя. Открой наши глаза, открой наши уши, наш разум и наши сердца. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 178-я беседа у нас с вами сегодня. Мы с вами в одной из самых важных глав. Опять я это говорю, одной из самых важных. Ну что же делать, если так оно и есть? В одной из самых важных глав в книге «Левит». Это 16 глава, и мы подошли к великому празднику, судному дню или дню суда. Это Йом-Кипур, А день умилостивления можно перевести и так. Это праздник, когда первосвященник входил в святая святых и приносил жертву за весь народ. Мы говорили с вами о том, что этот день указывает на Иисуса Христа. Сама эта жертва, ее характер, способ ее принесения указывают на Иисуса Христа. Книга Левит, 16 глава, 1 и 2 стихи. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лице Господня, умерли. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу пред крышку очистилища, что на ковчеге откровения, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке». Вот эта крышка, это очистилище, это то место на ковчеге завета, которое окропляли кровью. Это крышка, над которой являлся Бог. Это то самое место, где и совершалось умилостивление. И мы с вами уже говорили о том, что первосвященник должен был входить в святая святых один. Мы еще будем читать об этом сегодня. Никто, кроме первосвященника, не мог входить во святая святых. Вот это его дело. Он пришел сюда. Он имел особую миссию для того, чтобы эту миссию выполнить. Интересно, что первосвященник мог быть единственным человеком, которому разрешалось входить в святая святых, и то в строго определенное время. Сын Божий стал человеком для того, чтобы в строго определенное время прийти в наш мир. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 9 стиха. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Это тот самый момент, когда Иисус отложил свою славу для того, чтобы прийти на эту землю. Кстати говоря, иногда можно услышать, что Иисус якобы отложил свою божественную природу. Нет, нет, нет. Божественную природу он, конечно, не откладывал. Он как был и Богом, и человеком, так и остался полностью и Богом, и человеком. Он лишь отложил свою славу, свои права, которые он, в принципе, и имел, и имеет. Апостол Павел пишет в послании Филиппийцам, 2 глава, 6 стиха. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца». Вот эта картинка, вот этот прообраз. Ну а мы с вами пойдем дальше. Левит, 16 глава, 3-4 стихи. «Вот с чем должен входить Аарон в святилище, с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надеть он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает, это священные одежды, и пусть омывает он тело свое водою и надевает их». Мы читаем с вами об одеждах, которые должен надеть Аарон. И это был целый такой ритуал, целый процесс облачения первосвященника. Интересно, что сегодня, сейчас Христос дает нам новые одежды. И Новый Завет неоднократно говорит об одеждах праведности. Аарон, первосвященник, надевает льняные одежды. ради того, чтобы предстать перед Богом. Бог в Иисусе Христе дает каждому из нас новые одежды. Это одежды праведности. Левит 16 глава 5 стих. «И от общества сынов Израилевых пусть возьмет из стада коз двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение». И вот этому ритуалу нет параллели в Новом Завете. Дело в том, что жертва, описанная в 5 стихе, приносится за грех самого первосвященника. Входя в святая святых, прежде чем сделать что-то еще, он должен принести жертву за свой грех. Он должен решить вопрос своего греха. У Иисуса такой необходимости не было, потому что он был безгрешен. Но кто-то скажет: да, но ведь все были принесены жертвы в храме после рождения Иисуса Христа. Конечно, были, мы об этом читаем в Евангелии. Но эти жертвы принесла его мать, Мария. И тут еще одна важная вещь. Она принесла их, чтобы напомнить, что она, Мария, тоже грешная женщина. Я понимаю, что кому-то это не понравится, но об этом говорит Библия. Особенная честь Марии, особенное место Марии не в том, что она была сама по себе чище других, и уж, конечно, не в том, что она была безгрешна. Особенная ее роль в том, что Бог ее избрал. Ну, а говоря об Иисусе Христе, за себя он не приносил жертвы. Ему это было не надо. Ну, если хотите точнее, то все-таки получается, что в Йом-Кипур, судный день, первосвященник входил в святая святых дважды. Сначала, чтобы принести жертву за себя, а уж потом за весь Израиль. В 7 стихе мы читаем о подготовке места для принесения жертвы за весь народ. «И возьмет двух козлов и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания». Вот он готовится к тому, чтобы сделать следующий шаг. И следующий шаг, мы сейчас прочитаем следующие несколько стихов, они чрезвычайно важны. Это два козла. Один козел жертвы, другой козел отпущения. 8 и следующие стихи. «И бросит Аарон об обоих козлах жребии. Один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения, и чтобы он понес на себе их беззаконие в землю непроходимую. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелкоисточенного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть». Давайте остановимся здесь и разберемся с тем, что же происходит. Вернемся к этим двум козлам, потому что мы говорили с вами уже о том, что один из них будет принесен в жертву, другого отпустят. Но вот куда его отпустят? Мы читали с вами в пустыню. И здесь есть некоторая проблема перевода. Один из самых частых взглядов, один из самых частых переводов, собственно говоря, отражен здесь, в русском синодальном тексте. Козла этого отправят в пустыню. Это значит, что полностью избавиться от него. И вместе с ним уйдет и грех народа Израиля. Грех как бы отсылают в какую-то неизвестную местность. Он где-то там. И вот в этой трактовке Козла отправят в пустыню. Самое главное, что грех не здесь. Вот мы здесь, а грех где-то там. Есть еще некоторые возможности толковать этот фрагмент. Некоторые говорят, что это слово, которое здесь переводится как пустыня, на самом деле можно переводить и как какое-то конкретное место, но такое географическое название, что этих козлов всегда отправляли в какое-то определенное географическое место, город, селение и так далее. Еще один взгляд, который можно услышать, и в христианском мире тоже, хотя я как раз вот с этим, с третьим взглядом совершенно не согласен. Некоторые говорят, что козел будет продан или передан бесу пустыни. Ну вот, для того, чтобы его как бы утихомирить, успокоить. Знаете, почему мне этот взгляд не нравится? Потому что это какое-то христианизированное язычество. Кстати, посмотрите вокруг себя. Если хотите, можете также посмотреть свои собственные верования, то, во что вы лично веруете. И, к сожалению, вы увидите немало язычества. Может быть, ситуация будет такова, что вы увидите язычество и в самом себе. Язычество, прикрываясь христианскими формами, христианскими словами, христианскими выражениями, все равно остается язычеством. Мысль о том, что первосвященник торгуется с демоном, с бесом пустыни, ну, по меньшей мере, отвратительна. Я думаю, что, конечно, никакого беса пустыни умилостивить здесь никто не пытается. Есть и еще один взгляд, один из вариантов, который мне кажется наиболее правильным, наиболее точным. Смотрите, что происходит. Аарон приносит жертву за себя, потом берет одного из козлов, закалывает его, входит в святая святых и окропляет 7 раз кровью этого козла крышку ковчега завета. Если бы он сделал что-то не так, Бог его бы покарал. Ему к ноге привязывают колокольчик со шнурком. Колокольчик для того, чтобы звенел. В то время, когда Аарон будет совершать ритуальное действие, вот это жертвоприношение. Шнурок, чтобы Аарона можно вытащить было, если что. Если вдруг звон прекратится, это означает, что Бог покарал священника, и ему нужна даже уже не помощь, нет. Его нужно оттуда просто вытащить. Интересно, что за всю историю такое произошло лишь 2 раза. Во-первых, с детьми, с сыновьями Аарона, мы об этом уже читали. Во-вторых, с Иисусом Христом, который умер, принося эту жертву. Но Иисус приносил жертву за всех нас. Его смерть не была случайной. Он знал, что идет на эту смерть. И вот эта жертва была принесена. А что же касается козлов, что же касается второго козла, то эта пустыня в данном случае не просто географическое место и не просто какое-то место, которое можно назвать, которое можно отследить. И уж, конечно, не дух пустыни. Пустыня символизирует полное отделение, полное отстранение. В 102-м псалме мы узнаем, что Бог отделил грехи от нас, как восток от запада. Это не просто далеко, это бесконечно далеко. Псалмопевец говорит, как далеко восток от запада, так удалил он от нас беззаконие наше. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его. Вот что здесь произошло. Это символ того, что грехи Израиля удалены бесконечно далеко. И они уже никогда не вернутся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Возвращаемся к книге Левит. 16 глава, 14 стих. «И возьмет первосвященник
крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, 7 раз покропит кровью с перста своего и заколет козла в жертву за грех за народ и внесет кровь его за завесу и сделает кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ее на крышку и пред крышкою.
Давайте здесь остановимся, просто чтобы не запутаться. Кровь тельца — это жертва за него, за священника.
То самое, чего Иисус не делал, потому что ему этого не нужно было делать. Кровь козла, одного из тех 2 козлов, — это жертва за народ. 16 стих. «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них, среди нечистот их».
Что же здесь получается? Храм, а в то время еще и скиния, даже не храм, а скиния, находились среди Израиля. Бог живет среди израильского народа. И первосвященник, среди прочего, очищает скинию, очищает святая святых от нечистот. Иисус также живет среди своего народа. Он пришел к своим, но он сам стал первосвященником. В отличие от прокаженных, которые передавали свою проказу другим людям, Иисус приходит для того, чтобы снять проказу. И вот тут уже передается не преступление, не осквернение, а Божья праведность. Вот в этом принципиальное различие. Читаем дальше, 17 стих. «Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища, до самого выхода его, и так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего 7 раз, и очистит его, и осветит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, и очистив священников, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню». Происходят 2 вещи. Во-первых, первосвященник приносит жертву. Это решает проблему отношений с Богом. За грех должна пролиться кровь, и эта кровь проливается. Любовь Бога к израильскому народу не отменяет это требование. Если что, кстати, любовь Бога к израильскому народу только обостряет это требование. Потому что другого избавления от греха нет. И Бог хочет показать своему народу, что возможно избавиться только так. Любовь Бога к Израилю лишь обостряет это требование. Во-вторых, Бог работает с человеческой совестью. Он работает с человеческим ощущением. Вот этот грех, все то, что так тянет, так тяготит, уходит, убирается от человека. Не случайно в русском языке есть такие выражения, как, например, «как гора с плеч». «У меня гора упала с плеч». Тут даже не гора с плеч, а грех сердца. Кстати говоря, мы с вами, разумеется, искуплены не кровью животных, а кровью Иисуса Христа.
И здесь тоже есть два важных момента. Во-первых, важен не сам крест, а тот, кто умер на кресте. Я знаю, что некоторых мои лекции, мои беседы шокируют. Я уже к этому готов, я получаю ваши письма. И много среди них действительно писем благодарности. Вы говорите, рассказываете нам, нашему служению, нашим коллегам, нашим сотрудникам, соработникам, о том, как Бог работает через эти передачи и прежде всего через свое слово в вашей жизни. Есть и другие письма. Письма от тех, кто говорит, я никогда такого толкования Библии не слышал, откуда вы все это взяли. Так вот сейчас услышите то, чего не ожидали слышать. Идолослужение принимает самые разные формы. Есть церкви, в которых мы начинаем поклоняться кресту. Нет, не Христу на кресте, а самому кресту. Мы даже читаем послание к Галатам, когда апостол Павел говорит, а я ничем не хочу хвалиться, кроме креста Христова. И вот когда мы об этом говорим, Христос зачастую как бы отходит на второй план. На первый план выходит крест, орудие пыток. Есть замечательная песня «Старый крест». Я думаю, многие из вас ее знают. Но вот размышляя над этой песней, я думаю, мы с вами придем к одному выводу. Крест, сам по себе крест, даже тот самый крест не спасает. Спасает тот, кто умер на кресте. Спасает его кровь. Спасает его смерть. И запечатлевается или запечатывается это спасение тем фактом, что он воскрес из мертвых. Понимаете, крестов даже в тот момент, когда Иисус умер, было несколько. Вокруг него было, по крайней мере, два креста. За историю Рима, за историю Иудеи было немало крестов. Это орудие, это инструмент, причем это инструмент пытки, инструмент болезненной, мучительной смерти. И да, мы с вами смотрим на крест, но тут важный, важный момент. Это крест Иисуса Христа. Глядя на крест, на что вы смотрите? На деревяшки или на того, кто был на этом кресте? Здесь есть, правда, одна сложность. Крест пуст. Слава Богу, что он пуст. Что же нам остается? Мы не можем смотреть на лицо распятого Христа, потому что он воскрес. Совершенно верно. Совершенно точно. И вот тут в христианской жизни и в богопочитании нам с вами нужна мудрость. Мы можем смотреть на крест, но славить при этом того, кто был на этом кресте, и того, кого ни этот крест, ни эта могила, ни эта гробница не могли, в принципе, не могли удержать. И еще один момент, который чрезвычайно важен. Мы с вами искуплены кровью Иисуса Христа. Вот не просто, как иногда говорят, его подвигом, а совершенно конкретно его кровью. Сегодня разговор об этом кажется непопулярным. Какая там кровь? Зачем такая жестокость? Про кровь мы еще будем с вами говорить в следующей буквально главе книги Левит и в следующей нашей беседе. Хочу обратить ваше внимание вот на какую непоследовательность, которая иногда бывает. Мы говорим о том, что нам неприятно, и часто неверующие люди так говорят, неприятно читать в Библии про всю эту кровь. Это жестоко, это противно. Я как-то разговаривал с одним молодым человеком, который рассуждал о том, какая же кровавая и противная книга эта Библия. И потом, буквально через несколько минут, стал говорить об одном из фильмов, который он недавно смотрел. А фильм этот был одним из тех, где кровище на кровище. Я говорю: послушай, а тебе не странно? С одной стороны, утверждать, что Библия — это такая отсталая и кровавая книга, и тебе противно ее читать. С другой стороны, говорить об этом фильме с восторгом. Он меня смотрит и говорит: ну это же просто кино. И отчасти я с ним согласен. Это просто кино. А вот Библия — это Слово Божие. И в Библии мы узнаем о том, что спасаемся кровью. Когда пришел Иисус для того, чтобы принести свою жертву, не надо было двух козлов. Дело в том, что все, что было нужно сделать, он сделал сам. Он стал жертвой, он пролил кровь. Мы об этом читали, он был убит. Но с другой стороны, он взял на себя функцию и второго козла, которого мы называем козлом отпущения. Что я вам, козел отпущения, что ли, говорим мы иногда в сердцах? Христос сказал: да, я ради вас готов быть козлом отпущения. Книга пророка Исаия, 53 глава, 4 стих. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Вот вам объединение вот этих двух функций. Вот вам объединение вот этих двух очень важных животных. У нас, к сожалению, не осталось времени. Я хочу прочитать еще несколько стихов, но это мы с вами сделаем уже в следующий раз, начиная читать 17 главу книги Левит. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Много сообщений, мало времени. Одно письмо все-таки прочитаю. Александр Каримов пишет: «Святые отцы говорят, что в критические дни женщинам посещать храм можно, а вот к таинствам приступать нельзя. А он говорит, что можно причащаться. Что сказать? Протестант, одним словом». Александр и все остальные. Значит, давайте так. Вот программы записываются. Переслушайте, пожалуйста, где говорится о том, что вот как-то затронуты таинства. Мы с вами говорили про храм, да, мы говорили с вами про то, что посоветоваться со служителем, со священником, с батюшкой, да. Где говорится про таинство? Уважаемый Александр, большая просьба. Когда слушаете радио, когда слушаете все, что угодно, не приписывайте другим слов, которые не говорились. Вот это важная история. Что касается протестанта, знаете что, евангельский христианин, для которого дорого Слово Божие, для которого важно Божие свидетельство, для которого действительно не все равно, что с каждым из нас происходит. Именно потому, что не все равно, отвечая на этот вопрос, я и посоветовал нашей слушательнице обратиться к священнику, поговорить, выяснить. И начал ответ именно с этого. Александр, внимательнее, хорошо? Потому что именно так зачастую и рождаются всякие распри и раздоры. Завтра продолжим. Письма интереснейшие, но времени нет. Ирина Латышинская, Ян Латышинский, Олег Шевкун. Передача по страницам Библии. Всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
По страницам Библии. Продолжение следует.